Я всех приветствую, и слово Раву Шимону.
Во-первых, я первый раз участвую в такой программе, так что если я не совсем сориентируюсь, вы меня подкорректируете. Тему, которую было предложено рассмотреть с вами, я назвал «Гнев или терпеливость». Я не думаю, что кто-нибудь избежал состояния гнева в жизни. Но не каждый останавливался над анализом тех мыслей, которые бушуют в сердце человека, который охвачен гневом. И здесь нет исключений. Ни социальное положение, ни интеллектуальный уровень, ни воспитание, ни темперамент, ни цвет кожи, ни горбинка на носу, ничего не делают исключения. Все охвачены этим качеством. Во время гнева человека охватывает желание жестокости, садизма. Возникают желания убить. Я говорю на полном серьезе. Если честно посмотрит в себя, он поймает себя на таких мыслях. Если бы у человека были бы возможности, он был бы готов разрушить весь мир. Как объяснить такое состояние? Успокоивший человек совершенно не представляет себе, как он мог быть в таком состоянии. Как он мог так поступать? Как он мог сделать то, что он сделал в гневе? Нам отвечает Зоар, что человек во время гнева торефет нишмато. Давайте поясним. Буквально он уничтожает свою душу. Есть у человека одна душа, она едина, но она проявляется в нас разными формами. Для того, чтобы облегчить изучение активности нашей души, наши мудрецы дали нам в помощь некую структуру. Возьмем одну из них, трехступенчатая структура сил души, нефеш, руах и нешама, нижняя часть нефеш. Позвольте мне это не переводить, иначе мы запутаемся с великим русским языком. Дух и душа и так далее. Давайте я объясню и будем пользоваться еврейским пониманием. Итак, нефеш – это нижняя часть души, она осуществляет функции тела. Руах – это сфера устремлений, воли, желаний, чувств. Высшая активность человеческой души – разум, зрение, слух, память, воображение – называется нешама. Когда-то активность была и пророческая сила видения мира. Так вот, человек, который ведом верхней части своей души, образно говоря, он является человеком. Она, нешама, предназначена управлять нами. Во время гнева нешама оставляет пульт управления. А в духовном мире нету вакуума. И тогда в пульте управления нашей души воцаряется отрицательное начало. Без ограничений, без тормозов. Турев – это нишмато. Человек уничтожает себя, и действительно нету человека. И вопрос, как я мог так поступать, да, в принципе, человек уничтожил свое «я». И поэтому стало возможно все, что произошло. Это в порядке знакомства, что происходит с нами, когда гнев воцарился в нашей душе. Есть какие-то...
Пока что к нам еще не поступило вопроса, видимо, все ясно. Может быть, если есть какие-то особенные термины на иврите, какие-то понятия. Насколько это возможно, да, их пояснять.
Так мы двинемся дальше, да, с вашего позволения.
Да.
В принципе... как же можно начать подступаться к этой беде, к этой слабости, к этому недопустимому состоянию? Мораль из Праги добавляет нам еще несколько штрихов к полноте картины и говорит, толкуя притчи Соломона, что человек, который сдержан и не торопится гневаться, обратите внимание, не абсолютно освобожден от этого качества, вообще не гневается, а не торопится гневаться, контролирует себя, эрахапаем, сдержанный, рафтвуна, он обладает мудростью. Векацар руах мирим и велет. А тот, кто гневается без тормозов, у него фитиль короткий, он вспыхивает и сразу взрывается, он порождает, во-первых, он глупец. Это сказано, правда, не в притчах Соломона, а у Кагелета. Написано, что гнев, он всегда в компании глупцов. Это его среда, это его почва. Если человеку не хочется быть глупцом, надо взять на вооружение силы и перестать гневаться. Или не торопиться гневаться. А что, если наш уважаемый слушатель знает, что он мудрый? Объясняет Маараль, что в Экклезиасте написано, что в притчах Соломона он толкует, что он захвачен глупостью. Он говорит о том, что человек, даже мудрый, если он в плену у гнева, глупость преодолевает мудрость, не дает ей проявиться, и она воцаряется в его поведении. Человек теряет свою мудрость. Он перестает быть мудрым. Продолжение построено в основном на уникальном учебнике еврейской духовной гимнастики, как рав Ари Левитан предложил назвать эту книгу, «Алейшур Перех Шени», рав Вольбе Зацаль, величайший еврейский мыслитель и продолжатель эстафеты Балей Мусар, еврейское духовное, так сказать, самосовершенствование. Эта книга – резюме 15 лет работы маленьких групп до 5 учеников, которые договорились не стесняться друг друга и работали над разными сторонами характера человека. Сдержанность, лень, беспорядочность, радость. И в данном случае наша тема – гнев или терпеливость. И он резюмировал 15 лет работы этих маленьких групп в книгу, уникальность которой в том, что она не только дает нам мировоззренческую сторону работы над собой, не только источники истории, а практические советы, чего почти нету в нашей литературе. Я ни в коем случае не умаляю величайшие и глубочайшие труды Балей Мусар, но практических советов, особенно актуальных для нашего поколения, в общем-то, трудно найти, и эта книга в этом плане уникальна.
Я прошу прощения, рав Шимон. Я хочу напомнить для тех, кто подключился позже, не в самом начале, о том, что вы можете задать свои вопросы по тому, что говорит уважаемый рав в чате. Чат находится в правой нижней части экрана. Вы можете спросить свои вопросы. Если вы хотите их задать лично, громко, в прямом эфире, то укажите об этом, пожалуйста, в сообщении, и мы включим вас в наш прямой эфир. К сожалению, Рав Шимон не может вернуться в самое начало, да, для тех, кто только сейчас подключился. Но вы всегда сможете посмотреть этот вебинар в записи. В дальнейшем он будет в записи на нашем сайте tov.ru. Я прошу прощения, Рав Шимон.
Может быть, одной фразой я могу их ввести?
Одной фразой, если можете ввести обратно, да, в курс того, с чего вы начали.
Мы открыли в том, что во время гнева верхняя часть души человека, нешама, оставляет пульт управления, и человеком управляет его отрицательное начало. Просто нету человека.
Рав Шимон, тут поступил к нам вопрос от уважаемого нашего слушателя Валерия. Вопрос звучит так. Вы сказали не торопиться гневаться. Имеется в виду, что иногда следует остановиться и потом прогневаться, то есть дать себе волю после того, как все закончится, если есть необходимость, да, это так. Или же, что если не торопиться, то и гнев пройдет в принципе. Что вы имели в виду, уточните, пожалуйста.
Прекрасный вопрос, это уже начало ответа. В принципе, я не хочу никого шокировать. Согласно еврейскому миропониманию. Еврею никогда нельзя гневаться, кроме единственного случая. Для воспитания детей или для управления народом, ее лидером, и только гнев лица, внешний гнев, но не гнев сердца. А поэтому ты заметил очень мудро и глубоко, что мы сейчас говорим в принципе о начале. Требует от человека сразу таких вещей, он сломается. Он скажет, это не для меня. А поэтому будем строить путь сдержанности постепенно. И поэтому я начал с того, что обратил внимание, что и притча Соломона говорит, что коцер руах, то есть тот, кто не торопится гневаться, или эрехапаем, сдержанный, не торопится гневаться, или торопится гневаться. А ты уже заглянул в конечный результат. Ефемиот. Очень хорошо. Итак, начало. Понять, что форма гнева, она совершенно индивидуальна и неповторима. Кто-то наливается краской лицо, кто-то бледнеет, у кого-то дрожат голосовые связки, у кого-то чешутся кулаки, и они начинают искать что-то, а что стукнуть. Кто-то поднимает голос, кто-то поднимает ноги, кто-то и так далее. Нету никакой связи между формой гнева и причиной гнева. Реакция человека, который в гневе, она совершенно не связана с причиной гнева. Это наносная внешняя маска. Но после многократного повторения этого штампа поведения, она стала, знаете, привычка вторая натура. И это Рав Вольбе Зацаль предлагает как начало работы над собой. Он начал, конечно, с того, что нужно понять, что недопустимо человеку потерять свое человеческое достоинство. Перестать быть человеком недопустимо. Тем более еврею. Потому что мы допущены в пульт управления мира.
Вы могли уточнить еще раз, как называется книга, по которой вы ведете занятия? Это книга как практическое руководство для работы над своими качествами.
Книжка называется «Алей Шур» Рав Вольбе, вторая часть. И она резюме 15 лет работы маленьких групп на разными сторонами характера человека. Рав Вольбе был величайшим мыслителем 20-го, сейчас мы уже в 21-м, да, значит, 20-21 века, ушел от нас совсем недавно, и он был одним из передававших эстафету движения Мусар, еврейская система самовоспитания. Если человек поймет, что форма гнева не имеет никакого отношения к сути причины гнева, Ему надо будет только преодолеть возражение. Потому что гневающий всегда себя оправдывает. Да как он посмел? Да еще при всех. Да я его столько раз предупреждал. Так я же прав. Вот эти вещи непростимы. Он видит из практики, что его гнев приводит к результату. Да, может быть, из-за страха люди выполнят требования гневающиеся. Но любви, признательности, уважения нет. Останется одиноким, отчужденным деспотом. А настоящее отношение скроет от него из-за страха. Следующий шаг – учиться реагировать иначе. Здесь нужно ввести еще одну точку опоры, и тогда можно перевернуть весь мир. Я извиняюсь за резкость примера. Мы реагируем на слово, на действие, на ситуацию. И в центре этой ситуации нахожусь я. Корень гнева – это гордыня, как я уже упомянул. Да как он посмел, да я ему покажу. Как осмелились не послушаться моего указа, моего требования. Как дерзят мне перечить. Как не выполнено то, что я сказал сделать. Гордыня. Когда бьют палкой дворняжку, еще раз извиняюсь за резкость примера, что кусает собака? Дворняжка. Все знают, палку. А как себя ведет овчарка тренированная? Палку она не кусает. Ни о ком не будет сказано, кусает руку. Человек в гневе, извините, он дворняжка. Еврейская вера говорит о том, что нету, не было и не может быть никаких случайных встреч у человека в жизни. Все, что с нами происходит, не случайно. И когда кто-то переступил границу, кто-то что-то мне сказал, что-то мне сделал, закрылась дверь перед носом, шофер закрыл дверь перед носом пассажира, кто-то не выполнил то, что просили и так далее, это все не случайно. Мне положено взять и прежде чем я реагирую на ситуацию, вывести себя из нее и спросить, что мне хочет Бог сказать этой ситуации. И добавить аксиому. Это оскорбление, не дай Бог. Это грубость. Это невыполнение. Оно мне положено. Это мне испытание. И тогда будет та секунда, которая позволит мне не отвечать автоматом. Говорит Маараль из Праги. В Нативот Олам именно глава, которая говорит о гневе. Человек, который контролирует свои эмоции и не торопится гневаться, называется Бальбина. Он называется мудрым, потому что мудрость – это проявление души. А гнев – это удел глупости, глупцов. Потому что глупость – это состояние оторванности от духовного. Это состояние материальности. Материя, глина, становится кувшином под руками мастера. Материальная плоть, она приводится в действие. Или страстями, или недостаточностью воды, хочется пить, жажда. Это может быть и внешние раздражители. Но, в принципе, тело приводится в действие. А то, что приводится в действие, оно материально, по сути, а значит, далеко от духовного. И поэтому человек, который ведомый гневом, он далек от Бога. И поэтому он приводится в действие внешним обстоятельствам. А человек, который контролирует себя, он духовный. Это называется бина, это называется понимание, анализ ситуации. И тогда реакция будет иной. Может последовать возражение. Одну минутку. Так что вы предлагаете подставлять щеку? Не дай Бог. Не только не вторую, но и первую нельзя подставлять. Это не еврейская форма служения Богу. Если мы возьмем полярный пример, тот, кто встает тебя убивать, опереди убей его, написано у нас. Так как же отреагировать на несправедливое, на наглое требование в общежитии? По очереди убираем комнату. И кто-то приходит с улыбочкой и говорит, ты будешь убирать еще раз. А очередь его. И улыбка наглая. И каждый может найти десятки ситуаций, в которых мы правы, и мы встречаемся с грубостью, с использованием нашего доброго сердца, с наглостью, с оскорблениями, с несправедливыми требованиями, попытка использовать нас. Так как же поступать? Без маски, которая была из прежнего нашего поведения. Как мы выяснили, форма гнева – это наносная внешняя форма реакции. Ей не должно быть места. Мы должны учиться быть овчаркой. Начать анализировать ситуацию и не дать ей нами управлять. Сталкиваемся с наглостью, с несправедливым требованием. Во-первых, если мы понимаем, что это нам положено, и что это нам урок и напоминание, что мы когда-то себя вели несправедливо по отношению к кому-то, это нам сейчас мера за меру испытание. Это даст нам силы искать реакцию взвешенную, обдуманную. Не надо подставлять щеки. Терпеливость – это не апатия, это не уступка. Терпеливость – это сдержанность, и тогда реакция. Поставить наглеца на место. Возразить на несправедливое требование, сказать, убирать будешь ты, потому что твоя очередь. Без единого дополнительного слова. Без упоминания шесть поколений родственников со всеми животными в зоопарке или так далее. Без эмоций, без лишних слов. Отстоять свою честь и сказать наглецу в такой форме, я не согласен, чтобы мы общались. Ты хочешь, чтобы общение продолжилось? Измени форму, забери свои слова обратно. Я вынужден не согласиться с тобой. Если есть некоторые... Были у меня ситуации, когда было допущено неуважительное отношение к моим учителям, и тогда я сказал, послушай, Аллаха меня обязывает протестовать, ты обязан говорить по отношению к моим учителям титул рав, иначе мы прекратим беседу. и нас ожидает удивительное открытие. Спокойная, обдуманная, взвешенная реакция принесет намного больше результата, чем вспышка гнева, которая вызывает у противоположной стороны закрытие, охлаждение отношений, злопамятность, планы мести, конфликт углубляется. Таким образом, когда мы начнем учиться реагировать иначе, мы вдруг откроем, что возможно другая форма отстаивать наши права, отстаивать нашу честь. Другая форма реакции на самые несправедливые ситуации. И, как мы выяснили через притчу Соломона, человек, который начинает контролировать свой гнев, он приобретает мудрость, его духовные силы приобретают возможность действовать более активно. Всем известна мицва Горерет мицва, что, выполняя заповедь, человек приобретает возможность сделать еще заповедь. Есть еще одно объяснение. Сфат Эмет, величайший Ребе Мигур, Захер Цадик Левраха, покойный праведник. Он объясняет, что выполнение воли Бога, а в данном случае это тоже мицва, правильно реагировать на конфликтную ситуацию – это мицва. Не гневаться – это мицва. Быть умным – это мицва. Умным в ситуации. Поступать мудро, согласно воле Бога. Так когда человек выполняет волю Бога, он усиливается в положительное начало, и его душа приобретает силы делать еще мицвот. Таким образом, каждое выдержанное испытание и каждая мера сдержанности и обдуманности и уравновешенная реакция, она приобретает человеческой душе силы в следующем испытании быть сильнее, в следующей ситуации проанализировать ее быстрее, предвидеть последствия и получить желанный результат.
Шимон, к нам поступил вопрос от одного из наших слушателей. Вопрос он таков. Вопрос, всегда ли, когда я сталкиваюсь с проявлением наглости по отношению к себе, это является знаком свыше о моем подобном поведении в прошлом? Да? Это о том, о чем вы упомянули несколько минут назад, что это нам знак свыше. И Всевышний нам показывает это для того, чтобы мы извлекли из этого какой-то урок, но не гневались. Но всегда ли это так? Всегда ли это знак свыше?
Ответ коротко и полный ответ – да. Всегда все, что происходит со мной, это для меня урок. Если вещь неприятная, она вытекает из предыдущего, в прошлом наших ошибок. Есть свидетельство Рэба Ильяу Люпян, величайший Машгиах в Ешиват Квар Хасидим, который пришел в Ешиву мальчиком и был новеньким учеником, и главный, ответственный за библиотеку, сторожил, а в Ешиве очень строго соблюдается субординация. Первый год учебы, второй год и третий, то есть как курсы, да, в институте, то есть первый год учебы, второй год и третий, и он был старожилом, и он наехал на Рэбе Ильяу Люпяна без причины. И ему было очень тяжело от этих придирок, и он не давал ему брать книги, не давал ему учиться нормально, не давал ему сидеть в том месте, где он хотел и так далее. Однажды остался Рэбе Ильяу в Ешиве, в полночь, открыл Арон а-Кодеш, открыл место, где находится свиток Торы, и молился и сказал Богу: «Я знаю, что мне это положено. Только, пожалуйста, открой мне за что. Я готов исправиться, я готов раскаяться, но просто не знаю, в чем моя вина, что ко мне так относится этот парень». и лег спать там на скамье. Во сне он вспомнил свое детство в деревне, где они жили, в Литве, в Тавриге. Был сумасшедший. И дети дразнили его, и бегали за ним. И дразнили его, несчастного, беззащитного. Утром встал Рэб Ильяу Липян, пошел учиться. В обед пришел в библиотеку, подходит к нему библиотекарь, заводит его в сторону и говорит: «Я должен просить у тебя прощения, не знаю почему, но я на тебя наезжал столько месяцев. И прости меня, пожалуйста». И с этого момента отношения упорядочились, и он перестал страдать.
Если можно, у нас есть слушательница Инна, которая хотела бы задать свой вопрос вслух. Мы включим ее сейчас в эфир.
Пожалуйста.
Она сможет это сделать.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, во-первых, можно ли говорить о том, что бывают люди гневливые от природы? Если да, то как бы зачем это посылается? И потом мой личный вопрос. Я, в общем-то, много лет еще тоже не боролась со своей гневливостью. И разные техники использовала, ничего не срабатывало. Сейчас я наша, ну, как бы для меня поддержка, что если я верю в то, что все приходит от Ашема, то я не должна это, ну, естественно, это нет смысла на это гневаться. Но тем не менее, все равно у меня бывают уже, даже смешно сказать, ситуации, когда вот меня раздражает, я, наверное, правильно, что люди не выполняют требования какие-то. И получается, что это опять провоцирует мой гнев. Как справиться? Во-первых, если можно повторить вот это, как задержаться, чтобы сразу не вспыхнуть. А во-вторых, есть ли какие-то конкретные советы, как справиться со своим гневом? Спасибо большое.
Давайте мы по очереди, да? Сперва первый вопрос, потом второй. Еще раз, первый вопрос.
Инна, первый вопрос
был о том, что можно ли сказать, что человек рождается гневливый по природе своей, да?
Безусловно. Когда Шмуэль, пророк, пришел помазать царя Давида в дом Ишая, Бог не сказал ему, кого нужно помазать. И когда вошли все шестеро сыновей, о каждом он думал, что он достоин быть царем, но Бат-Коль, это откровение ниже, чем пророчество, сказала пророку Шмуэлю, что он не прав. А потом, когда вошел царь Давид, он ужаснулся и содрогнулся в душе своей, увидев огненно-рыжего Исава, проливающего кровь. То есть человек рождается с определенным вектором сил, и он включает и гнев. Для чего это поступается, это я не могу конкретно ответить. Просто, во-первых, мы все круговороты, только не надо пугаться и не надо искать свои круговороты, нам это не нужно знать. Нам нужно любить свое состояние, и это наша задача, и это наше призвание и цель. Но в любом случае может человек прийти в этот мир с определенным вектором сил, который может включать и качество гнева для того, чтобы он им пользовался. Потому что, повторяю, нету отрицательных качеств вообще. Есть критические качества, которые, если воцарятся и выйдут из-под контроля, они могут стать плохими. А в принципе, все, что Бог дает нам, душа приходит в этот мир чистой, совершенной. И поэтому не надо пугаться, когда мы знаем, что есть у человека от природы склонности туда или сюда, в какие-то стороны, которые критичны. Всегда, в принципе, это поддается контролю. И первый этап – это контролировать, надеть узду на этого бульдога. Но еще есть бульдог. Только уздечка, она сильнее его. А второе – это взять это качество и поставить его на службу Богу. Теперь вы предварили продолжение нашего урока, и Рав Вольбе, как я уже сказал, завершает его практическими советами. И он предлагает, чтобы раз в день, не больше 15 минут, обратите внимание, не больше 15 минут. Он поясняет это в продолжении, но поскольку у нас один час занятий, я должен здесь сделать объять необъятное. Есть основной принцип работы над собой. Тафаста мирубе ло тафаста. Тафаста муат тафаста. Если ты хочешь взять слишком много, не возьмешь. Возьмешь немного – возьмешь. Зачем Талмуд повторяет? Ведь если хватило бы нам первой части, возьми, если возьмешь слишком много – не возьмешь. Отсюда человек сам поймет, что взяв немного – возьмет. Объясняет Талмуд. Это не лишнее продолжение. Ты можешь предположить, что на этот раз это не пошло. Нет, говорит Талмуд. Если будешь брать по многу, не возьмешь. А только беря понемножку, возьмешь. Таким образом, обратите внимание, 15 минут в день, и не надо больше. Я помню, я тоже вспомнил свою работу над своим гневом. Те, кто меня знают, знают меня особым флегматиком. На лекциях даже часто мне приходится объяснять моим слушателям, что флегматизм, в кавычках, не относится лично, не дай бог, а к теме. Так вот, я прочитал где-то японский совет считать до 10, прежде чем ты реагируешь. И сломался на второй или третий день, это немыслимо. Так вот, Рав Вольбе предлагает считать до 1. И не больше. Можно взять и в порядке упражнения один день сказать себе, что я контролирую свои ответы на любой вопрос. Даже если меня спрашивают, который час, я говорю про себя «эхад», можно и один сказать, или там на каком языке кто говорит, сейчас уже союз народов, значит, есть вокруг бывшего Советского Союза или вместо бывшего Советского Союза. В любом случае, сосчитать один. А потом реагировать. Это хорошее упражнение – начать быть сдержанным. Тормоза включать. И услышать, что мы сдержали, что мы остановили. И тогда реакция будет более контролируемой. И теперь взять 15 минут, выбрать ситуацию, общность людей, в которой в небольшой мере есть элементы, которые меня раздражают. Не сразу идти в критическую ситуацию, по нарастающей. В перерыв с сотрудниками, в столовой, там, в общении, постараться 15 минут. Не гневаться никаким образом, только 15 минут. Через несколько недель упражнения в ситуации не критической, не слишком сложной, перевести эти 15 минут на более критическую ситуацию, там, где есть больше элементов, которые раздражают. И так работать многие-многие недели. Постараться выработать в себе новую форму реакции. Это резюме того, что мы сейчас с вами учили.
Нас спрашивает наш слушатель Авраам, может быть, если отступить еще на шаг назад до непосредственных действий, как быть, да? Он спрашивает, уважаемый Рав, да, вопрос к вам, что лучше, подавить в себе гнев или постараться избежать ситуацию, где можно прогневаться? Спасибо, и большое спасибо, да, Инне, к вам за то, что ответили на ее вопросы. Да, итак, Авраам спрашивает, что лучше, подавить в себе гнев или постараться избежать ситуацию, где мы можем прогневаться?
Во-первых, это два вопроса, как я понимаю. Безусловно, что не допустить критической ситуации и постараться избежать ее, безусловно, предпочтительнее. Но подавлять себе гнев, это нереально. Мы с вами начали знакомиться с сутью гнева. И если мы начинаем контролировать нашу реакцию, это не значит подавить гнев. Это просто поставить его под контроль. Дать этому гневу положительный выход. Ведь что вызывает гнев? Несправедливость требования, наглость. Если человек нашел форму отстоять свою честь, поставить наглеца на место, без гнева, гнев утихнет, у него, мы лишаем его, его внутренней энергии. Как Мораль нам дал определение, да? Что когда человек в гневе, его «я», оно приводится в действие гордыней, оно приводится в действие его телом, и тогда действительно биение сердца усиливается, кровь бьет, так сказать, там в голову, и он перестает быть человеком. Если я не допускаю того, чтобы моя физическая субстанция была самостоятельно действовала, приводимая в действие внешним этим, этой ситуацией, так я не подавляю в себе гнева. Я лишаю его необходимости проявляться. Я эту энергию оставляю на положительную. Потому что удовлетворение от того, что человек поставил наглеца на место без крика, придаст ему самоуважение, удовлетворение собой. Он вдруг поймет, что он выполнил волю Бога, а не просто был игрушкой своих эмоций, своих привычек. Бог сказал, что он сделал человека с потенциалом быть царем. Еврей должен быть мелех. Приходят мудрецы, мелех – это царь. Приходят мудрецы устной Торы и говорят, слово мелех можно расшифровать мем – это муах, ламет – это лев, и хав – это кавет. Это мозг, сердце и печень. Помните трехступенчатую структуру сил души, нефеш, руах, нешама в начале урока? А теперь есть еще понятие мозг, сердце и печень. Учителя Каббалы зашифровали те же стороны активности нашей души, только в аспекте мозг символизирует разум, сердце символизирует чувство, воля, желание, и печень ответственна за силу и здоровье и чистоту крови, оно символизирует физическую субстанцию. Когда человек управляем разумом, муах, и разум дает указание чувствам, лев, а чувства дают указание исполнительной системе, телу, тогда мы читаем сверху вниз первые буквы этих трех слов, муах, лев, кавет, получаем мелех. А если человек приводим в движение своей печенью, своими страстями, своей гордыней, своей обидчивостью, и его физическая субстанция бьет ему в голову и лишает ее нешама, разума, и тогда чувство диктует свой диктат мести и несдержанности и гнева разуму, тогда мы должны прочитать слово «мелех» обратно, и получается «клюм», «ничто», а я продолжаю жество, ничтожество, говорящая скотина, извините за выражение, дворняжка, извините за сравнение. И, может быть, эти аспекты помогут нам сдерживаться и учиться быть мелех. Это то, что я хотел ответить на ваш вопрос. В начале урока прозвучал еще один вопрос. А что делать, когда гнев вызван нарушением воли Бога? А Бог обязал еврея быть не безразличным. Моше Рабейну вмешивается в спор, в ссору евреев и спрашивает, почему вы ссоритесь? Разве завтра плетки египетских насмотрщиков различат твою спину от его спины? Мы же в рабстве, как же вы потеряли, так сказать, чувство братства? Он вмешивается. Яаков Авину находится один на чужбине и спрашивает пастухов, почему вы не пасете стада, еще захода солнца нету. Могли бы и шею свернуть, очевидно, пастухи были не из хилых. а он один. Так оказывается, нужно укорять, нужно быть не безразличным. Как же сдержаться от гнева, когда мы видим нарушение воли Бога? Я добавлю к этому вопросу еще один аспект и ответим на оба вместе. Годами люди в гневе не разговаривают с ближними. Я знаю случаи, когда дети не разговаривают с родителями, родители не разговаривают с детьми, друзья не разговаривают с друзьями. Потому что это непростительно. У нас есть критерии, как себя вести. Так, как воля Бога проявилась в нашем мире, это для нас эталон. Говорит Рав Вольбе, если бы не было написано, страшно было бы сказать. Бог говорит о себе, что Он царь оскорбляемый, унижаемый и не обращающий внимания на оскорбление и унижение. Повторяю, если бы не это было написано от имени Бога, страшно было бы сказать. Но так написано. Объяснение. Когда человек нарушает волю Бога, он же находится перед волей Творца. Бог все видит, все знает. Кто в этот момент дает силу грешнику нарушать волю Бога? Перед его лицом, образно говоря. Бог. Кто осуществляет его в этот момент? Бог. Кто продолжает его осуществлять после нарушения воли Бога? Бог. А поэтому, мои дорогие, если у Бога нету непростимых вещей, то нам простительно и нам допустимо поменять нашу аксиому, подкорректировать наш подход и изъять из нашего ощущения, из нашего лексикона, из нашего мировосприятия, что это непростимо. Нету непростимых вещей. Если мы еще добавим то, что мы в начале урока рассмотрели, что все не случайно, надо набраться мужества, заглянуть в свою жизнь и увидеть, что мы тоже далеки от совершенства, и найти положительные стороны. И это обида, которая зачеркнула все наши отношения, которые базировались на многих общих пережитых ситуациях, дружбы, преданности, верности, любви. И все зачеркивается одной критической ситуацией. Даже когда была несправедливость проявлена по отношению к нам, грубость и оскорбление и так далее. Это один аспект. А второй аспект, когда вроде бы Бог нас обязывает быть небезразличным. Говорит Мидраш, что конечно, нельзя его понимать буквально. Трактат Брахот, Вавилонский Талмуд. Сказал, я сразу переведу на русский. Сказал Раби Йоханан от имени Раби Йоси. Откуда мы знаем, что Бог молится? Опускаем здесь то, что нерелевантно для нашего рассмотрения. И... А какова его молитва? Какую молитву он молится? Сказал Рав Зутра, сын Тувьи. Сказал Рав, Бог молится, да будет воля моя передо мной, чтобы мое милосердие сдержало мой гнев, и чтобы мое милосердие, как волны могучего потока, преодолели преграду моего суда. Как бы Божий гнев – это суд, это наказание, которое мы заслужили. И когда стоит гигантская даже глыба, но ее бурный поток может сдвинуть как песчинку. Бог молится, чтобы его милосердие лишило силу его суда. Потому что милосердие Бога сильнее суда. Бог не обязан никакому порядку, никакому приговору, никакому содержанию Тора, который он установил в этом мире. Его это не обязывает. Какое-то имеет отношение к нам. Говорит Рав Вольбе Зацаль, великий принцип. Все, что Бог открыл нам в своей форме управления миром, относится и к нам. Мы созданы по образу и подобию Бога, имеется в виду функционально. Сила любви, сила милосердия в человеке сильнее силы гнева. И когда мы видим нарушение воли Бога и обязанность укорять, оно вызывает в нас непримиримость и гнев справедливый. Милосердие, которое у нас тоже от Бога, и как у Бога его милосердие в этом аллегории с молитвой, оно может отодвинуть эти глыбы даже. Мы должны с помощью любви сдержать этот гнев и проявить нетерпимость, но без гнева. Как тренироваться, это невозможно, потому что мы не можем искать ситуации нарушения, так сказать, воли Бога, чтобы проверять свою гневливость. Но развивать себе любовь к ближнему дает Рав Вольбе упражнение молиться за ближних, молиться за друзей, молиться за учеников, молиться за свой народ, если это за общину, если это руководитель коллектива и так далее. Развитие, молитва за ближнего разовьет силу любви. И в критический момент волны милосердия, волны любви преодолеют и сдержат силы гнева. Я бы очень хотел бы, чтобы наш урок стал бы началом практических занятий каждого в этом направлении. Я только хочу добавить еще один момент, который должен был, может быть, сказать на самом начале. Не подумайте, пожалуйста, что я вас учу. Я пришел к своему учителю, Рав Кугелю, Рош Ишива, и спросил его, как я могу преподавать вещи, которые мне самому надо учить. Он сказал, нет проблемы, ты не будешь преподавать, ты будешь учиться вместе с ними. Так что мы вместе учимся, это не пройденный для меня этап, и я благодарю вас за возможность также учить эти глубокие еврейские мысли.
Спросили вопрос, наша слушательница спросила вопрос. Если не было воспитания еврейского, можно ли говорить об этом взрослым детям? Видимо, идет речь обо всем, что вы рассказали. Если человек, он сам, у него не было воспитания еврейского, может ли он учить, это как то, что вы сейчас сказали, да? Может ли он учить своих взрослых детей? Идишкайту, скажем, да, и еврейскому поведению.
Самым правильным элементом воспитания – это пример. Взрослых детей нельзя учить, они не примут это, но постараться построить мост родителей-друзья и быть открытыми, поделиться с ними мыслями, услышанными интересными идеями и вызвать интерес, быть открытыми и не приходить с наставлениями. Я думаю, что это будет полезно.
Еще один вопрос, наверное, это последний на сегодня вопрос, который мы успеем разобрать. До какого возраста можно гневаться на детей в целях воспитания? Если это можно делать, то как? Как это делать?
До того возраста, когда ребенок форму гнева лица, а не в сердце, примет и ответит послушанием или уважением. Это где-то сегодня очень критично, потому что дети сегодня очень-очень непослушны. А современная, так сказать, сфера, атмосфера внешняя, она вызвала, так сказать, отношения. Даже ребенок в 3 года может отреагировать очень резко на гневливость родителей, и послушание ожидать сложно, а поэтому это индивидуально. в той мере, в какой этот гнев может, значит, вызвать положительную реакцию, смирение и послушание. Многие мудрецы, прежде чем когда должны были гневаться на детей, они час успокаивались, а потом проявляли гнев. Или один из иерусалимских мудрецов говорил ребенку: «Меня Тора обязывает тебя наказать». И ты меня вынуждаешь тебя наказать, потому что ты сделал недопустимые вещи и так далее. Конечно, мы не можем за один час охватить такую бесконечную тему, но, по крайней мере, для начала какие-то первые штрихи, направления мы разобрали. Благодарю вас. До свидания.
Большое спасибо. Ходыштов. Большое спасибо, рав Шиман. Большое спасибо всем нашим слушателям, которые участвовали. Я напоминаю, что вы можете прислать все свои замечания или предложения на наш email webinar@tolbot.ru. И до встречи на будущих вебинарах. Мы находились в Иерусалиме, в студии Толдот. Всего хорошего, ходыштов, до свидания.